ओम नमो भगवते वासुदेवया। ओम नमो भगवते वासुदेवया। ओम नमो भगवते वासुदेवया। Мы продолжаем с вами изучать шестую главу Бхагавад-гиты, Дхьяна-йога, йога медитации. И сегодня у нас на очереди тексты с 20 по 23. Они объединены вместе, потому что они описывают состояние самадхи. И это состояние, оно такое комплексное. Здесь аж 4 стиха, поэтому я, наверное, сразу прочитаю перевод на русский. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Комментарий Шрилы Прабхупады. Занимаясь йогой, человек постепенно избавляется от материальных представлений о жизни. Это основной принцип йоги. В результате йог входит в состояние транса или самадхи, в котором он с помощью одухотворенного ума и разума постигает сверхдушу, но при этом не отождествляет себя с ней. Практика йоги в значительной степени основана на учении Патанджали. Некоторые некомпетентные комментаторы пытаются поставить знак равенства между индивидуальной душой и сверхдушой, а монисты называют осознание своего равенства освобождением. Вернее, осознание этого равенства, то есть равенство души и параматмы, они считают, это и есть освобождение по их понятиям. Они не знают, в чем истинная цель йоги Патанджали. Патанджали признает существование духовного блаженства, а монисты отвергают его, видя в этом угрозу для философии единства. Монисты не признают различия между воспринимающим и объектом восприятия. Но из этого стиха ясно, что духовное блаженство существует, и ощутить его можно духовными чувствами. То есть идея в том, что монисты, это те, кто не видит разницы между душой и Богом, они считают, что если есть ощущение счастья, значит, есть чувствующий, значит, сохраняется сам вот этот вот субъект восприятия, а этого быть не должно, по их понятиям. То есть поэтому они говорят, что ты просто сливаешься с Богом, и все. И нет больше ощущения, что ты что-то ощущаешь. Такое у них странное представление. Это также подтверждает и сам Патанджали Муни, основоположник системы йоги. В своих йога-сутрах 4.34 великий мудрец говорит: «Пуруршартха шуньянам гунанам паратипрасвах кайвальям». Сварупа прати шутхава чита шакти рити. Чити шакти или внутренняя энергия духовна по природе. Понятие пурушартха включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию и чувственным удовольствиям и в конечном счете попытку слиться со Всевышним. Монисты называют такое слияние со Всевышним кайвалией. Но по мнению Патанджали, кайвалия – это внутренняя или духовная энергия, которая позволяет живому существу осознавать свою духовную природу. Господь Чайтанья называл этот процесс четодарпана марджанам – очищением зеркала ума. Такое очищение и есть истинное освобождение из материального плена – бхава маха давагни нирвапана. Этому понятию соответствует понятие нирваны, которая также является лишь предварительной ступенью. В Бхагаватам 2.10.6 эту ступень называют Сварупена Вьявастхити. Это подтверждается и в данных стихах Бхагавадгиты. За нирваной, прекращением материального существования, следует этап духовной деятельности, деятельности в сознании Кришны или преданного служения Господу. Как сказано в Бхагаватам, это истинное бытие живого существа, Сварупена Вьявастхити. Майей или иллюзией называют духовное бытие, покрытое материальной скверной. Очищение от этой скверны совершенно не противоречит изначальному положению вечного живого существа. Патанджали также признает это. Утверждая кайвалиям сварупа пратиштха сва чити шактир ити. Чити шакти или духовное блаженство – вот истинная жизнь. Это подтверждает Веданта Сутра 1.1.12 Ананда Майя Бьясат. Естественное для живого существа состояние духовного блаженства является конечной целью йоги, и оно легко достижимо с помощью преданного служения или бхакти-йоги. Метод бхакти-йоги будет подробно описан в 7 главе Бхагавадгиты. В системе йоги, о которой рассказывается в этой главе, различают два вида самадхи – сампрагьята-самадхи и асампрагьята-самадхи. Сампрагьята-самадхи или духовный транс, которого достигает путем философских изысканий. Что касается асампрагьята-самадхи, то на этом уровне человек полностью отрешается от материальных удовольствий, ибо его больше не привлекает счастье, источником которого являются материальные чувства. Достигнув этого трансцендентного положения, йог уже никогда не лишается его. Тот, кому не удалось подняться на этот уровень, не достигает цели йогической практики. Современная так называемая йога, допускающая различные формы чувственных удовольствий, противоречит этому принципу. Йог, который не отказался от половой жизни, одурманивающих средств, является пародией на йогу. Даже тех, кто занимается йогой, стремясь обрести сиддхи и мистические способности, нельзя считать совершенными йогами. Люди, которые прельщаются побочными продуктами йоги, не смогут достичь совершенства, описанного в этом стихе. Поэтому те, кто стремится поразить воображение людей акробатическими трюками и мистическими сиддхами, должны знать, что они потеряли из виду истинную цель йоги. В нынешний век лучший вид йоги – это практика сознания Кришны. И тот, кто занимается ею, не узнает горечи и разочарования. Действуя в сознании Кришны, человек испытывает огромную радость, так что ему не нужно ничего другого. Люди, которые практикуют хатха-йогу, дьяна-йогу и гьяна-йогу, особенно в нынешний век, век вражды и лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается карма-йогой или бхакти-йогой. Пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности в еде, сне, защите и сексе. Но человек, идущий путем чистой бхакти-йоги или путем сознания Кришны, никогда не потакает своим чувствам. Он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, стараясь извлечь, так сказать, максимальную пользу из невыгодной сделки и испытывает духовное счастье, действуя в сознании Кришны. Он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека, но при этом всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны, бхакти-йоги. Никакие неудачи не помешают ему исполнить свой долг. Агама паяна нитья стамти тихша свабхарата. Бхагавадгита 2.14. Он терпеливо переносит все невзгоды, зная, что они приходящие и не могут стать препятствием на его пути. И так он достигает высшего совершенства йоги. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутале Своям Рупакадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванибхё Вайшнавибхё Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна Причитая Будхали Шимати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причарине Нирвишеша Шуневади Пашчатя Дейша Тарине. Еще раз перевод текстов. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Итак, в этих четырех стихах Кришна описывает состояние самадхи, то есть это вершина, венец восьмиступенчатой йоги, как раз вот эта вот восьмая ступень, когда все усилия йога в конце концов увенчались успехом. И что же он увидел? Мы знаем, что наш метод называется самоосознание, то есть мы сознаем себя сами. И вот эта аштанга-йога или дхьяна-йога является одной из практик самоосознания, когда человек отрешается от материальной деятельности, уже присытившись ей, уже поняв философски ее конечность, ее ограниченность, то, что она не может дать самому живому существу высшего счастья. Именно на основе такого глубокого опыта, понимания, уже какой-то определенной пресыщенности, человек оставляет все эти вещи без всякого сожаления и устремляется внутрь себя, зная, что внутри есть Параматма, Бог и, собственно говоря, само живое существо. Итак, значит, смотрите, здесь несколько моментов важных. Ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Это что значит? Это значит, что вот обычно у нас в уме крутятся, вертятся материальные впечатления, желания, какие-то планы, все то, что мы называем своей материальной жизнью, материальным бытием. Вот это все полностью уходит из ума. Теперь возникает вопрос, что же тогда ум пустой, потому что любую емкость ее нужно чем-то заполнить, а ум это не что иное, как емкость. Ум так устроен, что в этом материальном мире пять рек или пять каналов или пять внешних чувств связывают его с внешним миром. Вот, то есть ум – это часть такой сложной системы восприятия, и пять чувств – это слух, это тактильные ощущения, это зрение, это вкус и обоняние. Вот эти вот пять чувств – это пять каналов или пять потоков, по которым в ум попадают что? Звуки через слух, какие-то температурные ощущения или ощущения мягкое-твердое, шершавое-гладкое, тактильное, какие-то формы через зрение попадают, какие-то вкусы через чувство вкуса, через язык попадают, и какие-то запахи через обоняние попадают. И все это представляет собой, ну, некое, что ли, меню, или какое-то вот разнообразие, из которого живые существа что-то делают всегда. Одно выбирают, другое, значит, отбрасывают. Это как шведский стол. Вы пришли куда-нибудь в ресторан, и там много-много разных блюд, стоят такие кастрюли, и вы ходите со своей тарелкой и выбираете, так это я буду, это я не буду. Вот точно так же живое существо, накопив определенный материальный опыт, делит его на две части. Тот опыт, который был приятен, мы оставляем его, храним, как наша такая приятная память. И когда ничего хорошего сейчас в нашей жизни нет, мы обращаемся к этому своему хранилищу памяти и оттуда достаем какие-то впечатления или смотрим фотографии, просто что-то вспоминаем. Вот, и все это вновь как бы пытаемся смаковать, значит, наслаждаться вновь уже то, что прошло давным-давно, вот, потому что ум, он расширяет наше представление, вернее, он расширяет возможности нашего физического тела для тонкого наслаждения. Внешнее физическое тело, оно ограничено в своих возможностях наслаждаться, ум в этом плане обладает большими возможностями для наслаждения, и так ум может продлить наше наслаждение внутри, и также он может продлить наше страдание. В зависимости от того, на что мы сейчас медитируем. Итак, весь накопленный опыт делится на приятное и неприятное. Приятное – то, что мы хотим сохранить, то, что мы хотим еще раз повторить и так далее. А неприятное – это то, что мы хотим забыть, или чтобы по меньшей мере, если мы это не забываем, ну хотя бы, чтобы такое больше в нашей жизни не повторялось. Это вот две функции ума, санкалпа, викалпа, когда мы принимаем приятное, отвергаем неприятное. Итак, это все составляет как раз материальный опыт, материальную наполненность ума. И вот здесь говорится, что когда человек достигает состояния самадхи, вся вот эта вот материальная деятельность, она полностью покидает ум. То есть больше уже не имеет значения, что в моей жизни было приятного, что было неприятного. Вся эта вот санкалпа-викалпа, принимая одно, отвергаю другое, она уже становится неактуальной. Потому что по сравнению со всем этим материальным опытом, то, что живое существо переживает в состоянии самадхи, намного превосходит все это по глубине переживаний, потому что живое существо увидело само себя, наконец, настоящего себя, необусловленную свою форму, подверженную возрасту, болезни и так далее, смерти, вот, а увидела вечное «я», которое как раз находится вне времени, и рядом увидела своего лучшего друга, Бога, да, вот, причем говорится, что оно себя с Богом не путает, вот, одна ошибка, которую мы совершаем в этом мире, это то, что мы путаем себя с материей, а вторая ошибка, которую мы можем совершить уже в духовной жизни, это мы можем перепутать себя с Богом. И вот некоторые так называемые монисты или имперсоналисты, они говорят, что душа просто сливается с Богом, становится с Ним, и все. И больше нет дуализма, что мне хорошо или плохо, есть воспринимаемые и воспринимающие, вернее, и воспринимаемое, это все они называют материальной двойственностью. А когда они говорят, достигает это состояние кайвалья или слияния индивидуального сознания с высшим сознанием, больше нет воспринимающего и воспринимаемого. То есть вот эта двойственность, она исчезает, и просто наступает это состояние полного единения. Говорит, вот это и есть кайвалья, это освобождение. То есть нет больше того, кого мы воспринимаем, и тот, кто воспринимает. Субъект, объект, все это исчезает, все это, так сказать, сливается в нечто одно. Но здесь Прабхупада пишет, что Кришна объясняет, нет, живое существо своими духовными чувствами, заметьте, не материальными, а духовными чувствами переживает вот это вот состояние самадхи. Что значит духовные чувства, что значит материальные чувства? Материальные чувства – это духовные чувства, которые преломились через призму материального тела, а вот, и теперь они, я ощущаю тактильные ощущения внешними руками, своей кожей. Я вижу внешние формы своими материальными глазами с их ограниченным диапазоном. Я слышу звуки своими ограниченными материальными ушами, что-то слышу, что-то не слышу, инфразвук, ультразвук, это уже вне моего диапазона восприятия. И то же самое со всем остальным, вкусы, запахи, вот все то, что я ощущаю через внешнее физическое тело, это называется материальными чувствами. Но эти чувства работают только потому, что через них проходит сознание души. И изначально в душе эти все чувства в своем первозданном виде присутствуют. И самадхи переживается именно вот этими внутренними чувствами души. не внешними чувствами тела, как сейчас мы контактируем с материальным миром и переживаем этот материальный опыт. Нет, самадхи – это именно состояние, когда живое существо от этого материального мира полностью отключается. Потому что, помните, мы говорили, что одной из ступеней аштанга-йоги является так называемая пратьяхара. То есть, когда человек вот эти свои внутренние чувства втягивает внутрь себя, приводится такое сравнение, как черепаха втягивает лапы в панцирь. Да? Вот. И таким образом она теряет контакт с этим материальным миром, отстраняется от всего этого. Вот точно так же сейчас, поскольку внутри у нас духовного опыта нет, а нам хотелось бы что-то переживать, какой-то чувственный опыт, то мы как бы пропускаем свои эти вот чувства души через тонкое тело, через физическое тело, соприкасаемся с материальным миром, получаем определенные впечатления и говорим, о, как здорово или как ужасно, в зависимости от того, какой опыт. Вот, и это составляет, собственно говоря, всю внутреннюю пищу, все внутреннее содержание ума. А вот это вот состояние самадхи или переживание вот этого видения Бога, даршана Бог, даршан Бога, параматмы в сердце, и осознание своей духовной сущности, вот этот опыт, он переживается не внешними чувствами, а именно внутренними, очищенными чувствами. Вот, потому что, когда живое существо становится на путь постепенного очищения, то с течением времени чувства становятся все более и более тонкими, все более и более чистыми, и, соответственно, они становятся все более и более восприимчивыми к внутренней реальности. То есть сейчас наши чувства называются граха-индрия. Граха означает грубые чувства. Вот. А духовные чувства – это чувства, которые уже очищены и свободны от всего этого внешнего покрытия. Вот. И вот этими внутренними духовными чувствами я вижу сам себя, я вижу свою духовную форму. Вот. То есть, наконец-то я уже воспринимаю себя не как просто какого-то биоробота, физическое материальное тело, а воспринимаю себя как частицу Бога и реально вижу себя, не просто умозрительно, философски, а реально вижу себя как духовное существо и Бога, стоящего рядом. Вот в этом смысл самадхи. Вот самадхи, которая дает освобождение живому существу, но сохраняет за ним индивидуальность. То есть никакого слияния не происходит. Потому что слияние означает все, субъект и объект, они полностью слились. Душа теряет свою индивидуальность и растворяется, значит, вот, в Боге. Вот, тогда сам по себе такой акт, он полностью ставит крест на всех возможностях отношений с Богом. Потому что отношения означают, что существует по меньшей мере двое. Да? Вот. И Бог является объектом нашей любви, вот, а мы являемся субъектом, который воспринимает субъективно по-своему, согласно своей природе, мы воспринимаем Бога, и между нами завязываются отношения. То есть вся вот эта вот идея духовного счастья, духовных отношений, она строится на понимании, что душа никогда, никогда не сливается с Богом. Всегда сохраняется идентичность, индивидуальность и души, и Бога. Вот это вот основа бхакти-йоги. В то время как вот эти вот манисты или последователи этой концепции кайвали, они говорят, что вы можете себе там про всякие формы Бога и про всякие игры, любые сказки рассказывать, но когда вы встречаетесь с Богом, вы просто как бы исчезаете в нем, вы становитесь им. Вот это их концепция. Все, отношений нет. И восприятия больше нет, потому что нет того, кто воспринимает, и нет того, кого воспринимает. Они сливаются воедино. Вот такая у них вот интересная концепция. Следующий момент, который здесь описан, это то, что оно испытывает безграничное духовное блаженство. Потому что этот опыт восприятия Бога душой, он принципиально отличается от всего материального. Допустим, вы смотрите, попали в какое-то, ну, красивое место, да? Там какие-то пейзажи красивые, или какая-то, может быть, архитектура уникальная, или что-то там еще, ну, прямо вот захватило ваше сознание. И сколько вы можете пребывать в таком состоянии удивления или восторга? Недолго. Потому что вот это ощущение новизны, сила вот этих вот первых впечатлений, она с течением времени притупляется. Если вы теперь, если вы приехали в какое-то место на 3 дня, вы там ходите, ахаете, охаете, какая красота, как все здорово, фотографируете. Вот. Но если представьте себе, что вы теперь поселились в этом месте, все, через неделю вас все эти красоты уже больше не пленяют. То есть вы говорите, да, здорово, классно, красиво, но уже от этого чувства вот такой вот какой-то новизны, постоянное ощущение какого-то такого прямо восторга, оно пропадает. Потому что оно кратковременно, само по себе, понимаете? Вот таков материальный опыт, что как бы, чем бы нас там сильно не удивляли, не поражали какие-то пейзажи, красоты или архитектурные изыски, вот, вся эта свежесть впечатления, она очень скоро утрачивается. Понимаете? Это притупление происходит, восприятие. Это материальный опыт. Так вот, в духовном плане этого не происходит. Почему? Потому что Кришна – это необычный материальный объект. Любой материальный объект можно измерить, изучить, понять, что там внутри, что снаружи, по всем параметрам осмотреть, полюбоваться. И, в общем-то, все. Переключиться на что-то другое. То есть так и происходит живое существо от одного к другому, от одного к другому. Потому что ни один объект этого материального мира, он не может захватить нас полностью. Потому что он конечный, он ограниченный, он имеет какие-то вот такие вот свои параметры, характеристики, он достаточно быстро познаваем. И поскольку он познаваем, то вот это чувство новизны, какое-то волнующее первое знакомство, оно быстро пропадает, и в конце концов все это приедается, и даже, может быть, какое-то и отвращение развится, понимаете? Вот. Но Кришна – это совершенно иной объект для души, вот потому что он, во-первых, бесконечный, а во-вторых, он неисчерпаемый, и он всегда вечно новый на вкус. Все, он Акшая, Акшая значит неисчерпаемый, Авьяя тоже бесконечный, Ананта без дна, понимаете? Вот, и Нава-Нава-Раса, всегда новый на вкус. И поэтому вот это вот ощущение самадхи, оно всегда является вечно свежим. Вот в этом принципиальное отличие духовного опыта от материального опыта. Именно потому, что Кришна – это объект познания, обладающий принципиально иной природой, нежели объекты этого материального мира. Конечные, ограниченные, несовершенные, какими бы они ни были там красивыми, прекрасными. И вот в этом смысл духовного опыта, что он не приедается, он постоянно новый, потому что Кришна все время новый. Нам бы хотелось, да, чтобы вот там люди, предположим, там полюбили друг друга, все, они встречаются, они общаются, они души в друг друге не чают, но мы знаем, что этот вот так называемый, ну не знаю, там первое знакомство или медовый месяц, это всего лишь месяц, понимаете, или того еще может быть меньше, ну может быть чуть больше, да. Вот почему? Потому что все вот эти восторги, все эти новые впечатления, они когда-нибудь станут уже не новыми, все. И в конце концов все превратится в обыденность, все превратится в какую-то серость, все превратится в это вот однообразие. Вот, и поэтому людям требуется разнообразие. И начинаются поиски новых вариантов и так далее, новых знакомств и так далее. Вот. И Бог – это как раз тот случай, когда в одной личности воплощается все многообразие. Все многообразие. И самадхи дает такой опыт, что Кришной невозможно пресытиться. Им невозможно пресытиться. Сколько бы ты ни пил, ни ел, ни потреблял Кришну, пресыщение не происходит. И это может быть казаться странным, даже каким-то невозможным. Как это, да? Потому что это же противоречит нашему обычному опыту, потому что с кем бы мы ни общались, вот это вот пресыщение, оно неизбежно происходит. Это можно увидеть на простом опыте. Допустим, ну, если человек действительно серьезно изучает священные писания. Вот я больше 30 лет, сколько там, уже с 88 года я читаю Бхагавад-гиту регулярно. Я не могу ей присытиться, понимаете? То есть ее читаешь, 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 она никогда не надоедает. Никогда не надоедает. И все время что-то новое открывается. И это лишь литературное воплощение Бога. Это просто книжка, можно сказать, да? Вот. Но сколько бы эту книжку ни читал, она всегда открывает, какие-то новые сюрпризы мне дарит. И я никогда не могу сказать, что мне надоело читать Бхагавад-гиту. Вот серьезно, честно говорю. Мне всегда ее хочется читать. И это всего лишь одно из проявлений Бога. Что же говорить о нем, как о самой личности, понимаете? Итак, следующий момент, что здесь Кришна говорит, постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. То есть это означает, что произошла необратимая переоценка ценностей. Все. То есть обратно дороги в материальный мир нет. Потому что в этом материальном мире мы можем чем-то очароваться на какое-то время, потом можем разочароваться. Так происходит иногда, да? То есть я где-то там побыл, мне понравилось, я говорю, ну ладно, в принципе, все, я понял, пора домой возвращаться, да? Вот, то есть что-то нам понравилось, но не захватило настолько, чтобы мы полностью в этом всем оказались и отказались от всего остального. Вот, итак, вот это вот опыт сам по себе, самадхи, он полностью проводит вот такую, позволяет нам провести такую инвентаризацию в системе ценностей, что все уже остальное, что ну, не имеет как бы, отношения к исполнению базовых наших обязанностей, наших потребностей, оно уже теряет смысл. Да? Вот именно поэтому йоги, как правило, такие очень отреченные люди, в том смысле, что им ничего больше не нужно, потому что у них вот это вот уже реализованное богатство внутри. Поэтому, сравнивая все остальное с этим внутренним опытом, они говорят, да это ж так все, просто как какие-то картинки, декорации приходят, уходят. Да? То есть вот такая происходит переоценка. Вот. И далее говорится, что такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. То есть, вот это состояние самадхи дает ему иммунитет и способность переносить вот эти вот тройственные страдания этого материального мира. Тройственные страдания – это что? Страдания, которые проистекают из ума и тела. Адиатмика клеша, адибаутика клеша – это страдания, проистекающие от других живых существ. Какие-то кто-то нас беспокоит, кто-то нас кусает, кто-то там какую-то агрессию к нам проявляет и так далее. Кому-то мы не нравимся, кто-то считает нас врагом. Это все адибаутика клеша. Или мы кого-нибудь считаем врагом. Вот это порождает страх, беспокойство какое-то, да. И так это популярный тип страданий, страдания от других живых существ. Или просто сосед вас там достал уже там постоянно там какие-то скандалы или там какие-то от него там запахи или громкие звуки несутся. Это все адибаутика клеша. Или вы боитесь какую-нибудь там соседнюю страну, которая там может на вас напасть, еще что-то. То есть в Кали-югу это постоянно происходит. Вот, то есть это все адибаутика клеша. И третий тип страдания называется адидайвика клеша, когда уже небесные силы гневаются на нас всякие разные климатические, природные катаклизмы, землетрясения, всякие там извержения вулканов, цунами, засуха или наоборот холода, ветра, торнадо, там все эти какие-то там ураганы, разрушительные и прочие всякие явления. Это все Адидавика Клеша, который говорит о том, что люди, так сказать, масштабно уже отклонились от законов дхармы, вот общество человеческое не находится больше в гармонии с высшим обществом, с обществом полубогов, и вот тогда полубоги начинают напоминать о себе некоторое время, когда люди сохраняют свою вот такую невменяемость, тогда уже наступают всевозможные необратимые катаклизмы, как правило, они попадают где-нибудь на конец эпохи, когда начинается новый цикл и так далее. Вот, то есть вот это вот три типа страданий. И когда человек, и сам по себе человек с этими типами страданий справиться не может, ему тяжело. Не хватает у него внутренней какой-то силы, и поэтому он живет в каком-то постоянном страхе, и либо один, либо второй, либо третий тип страданий его постоянно донимает. Вот. Кто-то постоянно там от своего ума и тела получает проблемы, кто-то вечно сконфликтует с кем-то там на работе, в семье или еще там какие-то социальные конфликты всякие разные. Вот. Кто-то живет на чемодане постоянно там, потому что он живет в какой-нибудь сейсмической зоне и там регулярно что-то там трясет и какие-то опасности, угрозы. То есть все три типа страданий могут постоянно преследовать живое существо. Вот. И живое существо переживает эти типы страданий. Почему? А потому что оно через свои чувства и через ум связано с этим материальным миром. То есть оно связано со средой, которая эти вот проблемы, страдания подкидывает, понимаете, и никак не может из него выйти, и настолько из этого состояния, и настолько люди привыкли, что им кажется, ну вот такая жизнь, что эти страдания являются неотъемлемой частью жизни, что тело и ум так и будут меня донимать, и другие живые существа меня будут донимать. И громы, и молнии, и всякие там, и земля трясется под ногами, и все прочее. Они говорят, ну вот, вот такая жизнь, понимаете, да? Вот. Но состояние самадхи – это состояние, которое дает человеку внутри столько силы, столько понимания, столько высшего вкуса, что человек просто не замечает всего этого. Понятно, что тело будет болеть, понятно, что какие-то ментальные беспокойства могут приходить, какие-нибудь комары вас будут кусать там, или какие-то люди вас будут оскорблять, или там будут вас не любить, или еще что-то. Это неизбежно, понимаете? Мы живем в мире двойственности, где все поделено на свои чужие, друзья, враги и так далее, где одно живое существо пожирает другое живое существо. Это все неизбежные вещи. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада в самом конце комментария к этому стиху ссылается на 14 стих 2 главы Бхагавадгиты «Агама Пайна Нитяс там Титикшаса Барата». Он привел вот эти вот две последние строчки этого стиха. А целиком он звучит как «Матра спарша стука унтияши тошна сука дукадах агама пайна нитяс там титикшаса Барата», что временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета, эти страдания возникают только внутри нашего чувственного восприятия, и поэтому человек должен научиться выносить их так, чтобы они его не беспокоили. Вот это вот полный, так сказать, перевод стиха. И когда Кришна говорит, нужно научиться его титикшасва, да, титикшасва буквально терпеть, выносить так, чтобы это не беспокоило, то благодаря чему, какой силе вот эта вот способность терпеть, все это спокойно носить, благодаря чему? Благодаря самадхи. Вот это не просто какой-то, знаете, я такой терпеливый, или у меня высокий болевой порог, что я могу терпеть всякую разную там боль, да. Нет, не в этом смысл. Это не какое-то материальное качество, а это именно наличие вот этой внутренней позитивной духовной силы, когда человек переживает духовные эмоции в связи со своими отношениями с Богом. Вот это и является той самой силой, которая позволяет ему без проблем переносить все эти вот неизбежные страдания. В этом смысл. Тапо Трайан Мула, там, что абсолютно истинное, оно освобождает человека от тройственных страданий этого материального мира. Такой эффект. Если мы познали истину, это не просто какое-то философское знание у нас имеется. Вот, а это познание, оно подразумевает переживание, отношение с этой истиной, потому что истина – это не просто там какие-то философские слова. Истина – это в высшем своем аспекте, это личность Бога, с которой у нас есть отношения. И когда живое существо научилось эти отношения устанавливать, то вот это и дает ему большую силу, большой такой мощный иммунитет и в каком-то смысле даже невосприимчивость ко всем вот этим вот трудностям, всем этим тройственным страданиям. Таков эффект постижения истины. Вот, то есть по отношению к материальному миру происходит отстраненность. Далее меняется эмоциональный фон полностью, живое существо воспринимает уже не просто внешнюю реальность, а внутреннюю реальность, настоящие вещи Бога и самого себя. Вот. И понимая полностью это все переворачивает, еще раз мы проходим до этого тем, переворачивает всю систему ценностей, возврата к материальной жизни больше уже нет. Вот, а все вот эти вот остатки материальной жизни, остаточная карма, которую мы должны терпеть, это все уже происходит на фоне позитивного духовного опыта, который дает самадхи. Вот, и совершенно очевидно, что хотя преданные Кришны не занимаются такой формой медитации, как описано в этой 6 главе Бхагавадгиты, по сути дела они делают то же самое. Вот только они взаимодействуют с Богом не в сердце, а они взаимодействуют с Богом, как вот, ну, новички, через арчану, через процесс поклонения божеству или через процесс медитации. Но медитация не вот такая йогическая, а медитация, допустим, на святое имя, когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, медитация на слова Кришны, которые он дал нам в Бхагавадгите, в других священных писаниях. То есть это тоже форма медитации. Вот, то есть другая по форме, по исполнению, вот, но та же самая по сути. Более того, она облегчает нам жизнь. Почему? Потому что мы говорили некоторое время назад по этой же теме, что строгая практика аштанга-йоги подразумевает полную отрешенность от материального мира, полный отказ от всех форм чувственного наслаждения, от... это вообще жизнь в лесу, жизнь аскета, да, никогда у человека ничего не осталось, то есть очень такая высокие требования для того, чтобы практиковать аштанга-йогу. Вот. И это, может быть, какие-то единицы на это способны, это не может быть методом для большинства. В то время как бхакти-йога в этом плане достаточно лояльна, то есть она ставит определенные требования, но они не такие жесткие, как требования для практики аштанга-йоги. Вот. И дает много разных форм медитации. Медитация на звук. Мы слышим имена Кришны, пытаемся сосредоточиться на них. Медитация на форму, мы созерцаем божества, получаем даршан или многочисленные изображения, которые имеются, ну, Господа в книгах, его игры какие-то всевозможные в разных расах, в разных типах отношений. Вот, медитация, использующая разум, когда мы пытаемся понять всю эту философию, духовное знание. Вот, медитация, когда мы что-то предлагаем Кришне, готовим для него, потом предлагаем в разных формах. Да? Вот это все разные формы медитации. Это медитации не такие, вот, когда человек просто от мира отгораживается, закрывает все двери восприятия и уходит в такую медитацию. Нет, другого формы. Это динамическая медитация, когда мы сохраняем внешнюю активность, сохраняем свою природу и продолжаем служение Кришне. Да. И результат будет таким же, потому что объект поклонения тот же самый. Объект поклонения тот же самый, поэтому результат будет таким же. Вот. Просто этот метод, он более доступный для большинства людей, он не подразумевает, что человек должен полностью оставить там, семейную жизнь, работу и так далее. Понятное дело, что чем более мы вовлечены во все свои материальные дела, тем больше эти дела будут нас от духовной жизни отвлекать. И они будут примешиваться к нашей медитации. Я повторяю святое имя, а сам думаю там, о семье, о делах, о работе, о деньгах, о чем-то еще. Вот это как бы неизбежно, да? Вот. Но если хотя бы человек научился хоть на 2 часа, пока он медитирует на святое имя, о всем остальном забывать, ладно, думай об этом 22 остальных часа, но хотя бы 2 часа, а постарайся об этом не думать, да? Если человек достигает хотя бы вот такого состояния, то это уже хорошо. Вот, поэтому состояние самадхи является не только прерогативой людей, которые занимаются вот такой вот исключительно практикой мистической медитации, вот, а также это самадхи достигается и теми, кто занимается по видимости внешней деятельности, как Прабхупада говорит, что вот, значит, люди, которые практикуют хатха-йогу, дьяна-йогу, гьяна-йогу, особенно в нынешний век вражды и лицемерия, встречают на своем пути множество препятствий, которые неведомы тому, кто занимается карма-йогой или бхакти-йогой. Интересно, он говорит, карма-йога или бхакти-йогой. То есть, потому что внешне бхакти-йога выглядит как карма. Мы много чего активного делаем. Но сутью этой деятельности является удовлетворение Кришны. Потому что обычная карма, обычная какая-то внешняя суета, для чего осуществляется? Для того, чтобы получить какие-то плоды и наслаждаться ими. Это карма и внешней, и по своей сути, понимаете? Вот. Но бхакти-йога, она внешне выглядит как карма, внешне, то есть какая-то активная деятельность, но ее сутью является удовлетворение Кришны. Поэтому по сути она является бхакти-йогой. Вот это очень важный момент для понимания. Все, на сегодня мы можем остановиться. Какие-то, если есть вопросы, пожалуйста. А, Симха Прабу.
Хари Кришна. Спасибо большое, примите мои поклоны. Такой вот интересный момент был, что в самадхи, когда йог видит себя и Бога, он может перепутать. То есть, каким образом можно перепутать себя с Богом, не совсем понятно. Либо это последняя уловка Майи. Вот, интересно.
Это все возможно тогда, когда у человека нет ясного понимания. То есть, допустим, когда у него вот такая в голове неясность в философии, вот, то он может подумать, вот он временный я, душа, а вот мое высшее я. И с этим своим высшим я должен слиться. То есть перепутать себя с Богом можно только тогда, когда нету ясного духовного образования. Вот тогда вот такая опасность существует. Но если у человека с самого начала он получает от духовного учителя правильное понимание, что Бог и душа, хотя они едины в плане природы и тот и другой духовны, но они отличны по татве, это Вишну татва, это Джива татва, душа и Бог, вот, тогда такой путаницы и соблазна перепутать не произойдет. То есть это просто нехватка духовного знания, или, по-простому говоря, невежества.
Все понятно. Просто поскольку нам Прабхупада сразу все это дал, нам кажется это естественно.
Да. А многие люди, они не имеют такого ясного понимания отличия. Вот поэтому так важна эта философия. Ачинтья бхеда абхеда татва. Знание о непостижимом одновременном единстве души и Бога и отличии.
Все, спасибо большое. Понятно.
Дальше кто там, пожалуйста, подключайтесь.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое. Вот вы в конце лекции сейчас сказали, вот отличие от карма-йоги, бхакти-йоги, что мы, как преданные, стараемся всю свою деятельность посвящать Кришне. Вот как внутри, ну, практически понять, что, ну, иногда вот понимаешь, что ты посвящаешь, а иногда можешь погрузиться в деятельность и так далее. Вот как четко в себе, внутри держать вот этот фокус внимания, что ты, ну, чтоб ты не ушел именно ради собственного, ну, как сказать, наслаждения, или вот ты хочешь собственное удовлетворение, или удовлетворение Кришны.
Пока живое существо полностью не очищено, у него сохраняется вот эта вот концепция, что я наслаждающийся, и поэтому, соответственно, плоды деятельности, они отчасти принадлежат мне, я так думаю, да, так обусловленная душа делает. Вот, поэтому существует вот эта вот идея, где Кришна говорит, что если у тебя пока нет чистой любви ко мне, пока нет чистой любви, то все, что бы ты ни делал, делай как подношение мне. Причем лучший вариант – это когда мы предлагаем деятельность с самого начала Кришне, перед самым началом деятельности посвящаем ее. Хуже вариант, когда мы об этом забыли и потом задним числом вспоминаем, говорим, ах, да, Кришна, это все было для тебя, прими задним числом. Это тоже вариант, но хуже. Вот, поэтому, когда уже есть чистая любовь, вот такого вот такой путаницы для себя делаю, для Бога, этого уже нет, понимаете? Вот, но пока этой чистой любви нет, то мы выполняем на уровне технического ритуала, как, допустим, я перед каждым выпуском вопрос вот это говорю: «Ом Шри Кришна Арпанам Асту». Пусть это будет подношением Шри Кришне. В начале, не в конце, понимаете? Вот, то есть этим я как бы уже провозглашаю, что это я делаю для Кришны. Понимаете? И вот то же самое в любой деятельности. То есть это все как бы некая такая техническая страховка на том уровне, когда еще нет вот этой вот спонтанной любви к Богу. Не знаю, понятно, нет? Что-то у вас не включается микрофон.
Да. То есть, можно уточнить?
Да.
То есть, получается, вот я утром на работу прихожу, и вот могу вот таком, в начале рабочего дня, такой вот, что я вот сегодняшний день свою деятельность посвящаю тебе. Вот так надо.
Да, потому что вы попали на эту работу по воле Кришны. У вас определенная природа, у вас определенные способности. Кришна поставил вас в какое-то положение социальное, вот, и поэтому говорите: ну что, если это неизбежным, значит, все, значит, это мое социальное служение Богу. Оно может быть не очень духовное, вот, но это социальное служение Богу. Вы в социальном организме, вы играете какую-то роль, да? Вот, и поэтому говорите: все, если Бог меня поставил в это положение, значит, я посвящаю это Богу. Вот все.
Все, спасибо большое. Спасибо, Харе Кришна.
Дальше еще кто есть?
Харе Кришна, привет, мой поклон. Мне вот во время, сейчас вопрос предыдущий задали, вот мне интересно, где можно найти текст «Ом Шри Кришна Пранам Асту», чтобы я мог в тексте прочитать и выучить?
Что еще раз?
Ну вот, в начале выпуска вы говорите, что это Кришна мое подношение. Как это вот, где выучить текст, чтобы я мог выучить этот текст?
Да вам нужен просто текст?
Ну да, чтобы я просто на слух не...
Ну, запишите «Ом». «Ом» легко запомнить. «Шри Кришна Арпанам». «Арпанам» означает подношение. А «Асту» пусть это, будет. Да? «Ом Шри Кришна Арпанам Асту». «Асту» пусть будет. В отношении.
Ом Шри Кришна Арпанам
Асту.
Асту.
Да.
Ом Шри Кришна Арпанам Асту.
Отлично.
Все, супер. Большое спасибо.
Пожалуйста. Ну что, если больше вопросов нет, то можно на этом закончить. Всем спасибо. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шримад Бхагавад Гита. Ки джай.